Говорит радио «Свобода». Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Добрый день, дорогие радиослушатели. Как, в принципе, сейчас развивается ситуация с средствами массовой информации на Украине, мы говорим достаточно часто в нашем эфире, все время отмечаем тенденции, говорим о том, как вообще функционирует новая власть в новых условиях. Тем более это любопытно, когда только недавно в украинской столице побывала государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Она встречалась не только с президентом Януковичем и лидером оппозиции Тимошенко, но и, между прочим, с представителями гражданского общества. Была такая частная встреча. Я на всех этих встречах говорилось о средствах массовой информации. В общем, обо всем этом сегодня поговорим с нашими гостями. Здесь, в киевской студии «Радио Свобода», директор Института средств массовой информации Виктория Сюмак. Здравствуйте, Виктория, которая была оказана этой встрече госпожи Клинтон с представителями гражданского общества, и корреспондент журнала «Фокус» Евгений Сафонов.
Добрый день.
Который тоже вот недавно стал фигурантом очередной истории, но уже связанной с украинскими правоохранительными органами. И это тоже такая любопытная вещь, что украинские журналисты все время, последние месяцы, находятся в неких конфликтах с правоохранителями. И я все-таки задам вам вопрос сначала, Виктория. Вот встреча с государственным секретарем, она была короткой, да, но можно ли сказать, что были некие сигналы в этой встрече, которые, скажем так, отличались от того благостного фона, который сейчас пытаются создать вокруг этого визита представители власти?
Но если сравнивать как бы с официальными заявлениями госпожи Клинтон, то, что она говорила на встрече с представителями гражданского общества, действительно как бы было, звучало по-другому. Потому как мне сегодня там украинские политики говорят, ну вот видите, любит Америка нашу власть сегодня, да, вот активно ее обнимает и ничего критического не говорит. И я, в общем, отвечаю, что говорит, ну, возможно, не так громко, поскольку еще, наверное, рано, наверное, есть еще какой-то кредит доверия, есть еще какие-то авансы выданные. Тем не менее, на встрече со студентами в политехе заявления были достаточно, ну, принципиальные, да, в поддержку развития гражданского общества, свобод, прав человека, свободы слова. Ну и точно так же с нами, ну, то есть нас поблагодарили за работу и сказали, что поддерживают в усилиях по поводу обеспечения в Украине свобод и прав человека.
Вообще, как вы, Евгений, считаете, может ли какая-то вот сейчас международная поддержка помочь украинским журналистам, если вот так объективно посмотреть на ситуацию?
А помочь в чем? Я вот не знаю, в чем проблема, да? Запрещают о чем-то писать? Может быть, не мне, нет. Запрещают что-то показывать? Тоже, да? Я слышу, слежу за ситуацией, смотрю телевизор, вот создается организация, да, цензуры нет. Что-то запрещают показывать. Возможно, что-то действительно убирается из эфира, но, на мой взгляд, проблема не столько вот в таком запрете на какие-то темы, да, а в том, что свобода слова, на самом деле, это же не только свобода говорить и свобода показывать, рассказывать, да, а это влияние, да, это должна быть реакция на то, что говорится. Вот. А этой реакции мы не наблюдаем. То есть можно говорить что угодно, рассказывать о каких-то самых вопиющих фактах коррупции и преступности, и это не находит никакого... в общем, реакции на это нет. Вот в чем проблема.
Это, кстати, вот проблема работы с самим обществом журналистов, потому что они как бы отдельно, а общество отдельно.
На самом деле, конечно, демократии не бывает как бы в бедном, малообразованном государстве, да, и там, где общество не понимает, что такое демократия и зачем она ему, собственно, нужна. От этого, на самом деле, главные проблемы, да, отсюда и низкий уровень развития самого гражданского общества, уже там общественных организаций, их влияние, средств массовой информации. В общем, где-то можно согласиться с Александром Роднянским, который сказал, что, в общем, в стране, которая тотально поражена коррупцией, говорить об общественном вещании, как о его о его появлении очень сложно. Но то, что вот говорит мой коллега сейчас, то, что вот все можно говорить, никто не слушает, но не слушали и раньше. Но сейчас уже и говорить как бы не везде и не обо всем. Это тоже правда. Посему, как вы захотите сделать, допустим, репортаж даже в своем журнале там, о Межгорье, там, где живет президент, или об этих постоянных хронических пробках с фото, я подозреваю, что у вас могут возникнуть проблемы. По крайней мере, нашим коллегам, у наших коллег на телевидении они уже возникли. Да? И это, в общем, тоже симптомчик.
Ну, просто проблема в том, что всегда во всех такого рода странах начинается с телевидения, не с печатной прессы.
Ну, значит, надо попробовать. Значит, поедем.
Да, собственно, начало телевидения – это объективно. И телевидение уже, можно сказать, в значительной степени в Украине зачищено, поскольку там главный телеканал страны – это просто новости сплошной Адабрямс. Да, как бы государственный телеканал с ним согласовывает эти все новости, потому как у нас теперь, оказывается, есть куратор в стране информационной сферы, глава службы безопасности, вот, который этим всем занимается и видит именно в этом свое призвание. Другое дело, что появилась тревога, знаете, за наступление на другое по влиянию средства вид средств массовой информации. Я говорю об интернете. И это, наверное, то, что дало нам новые, прошлая неделя дала нам как бы новые тенденции, новую информацию о попытках власти теперь лицензировать фактически информационные издания и записать в эту категорию, в общем, интернет-издания. Да? И это, кстати, вот ответ вам в том числе, что печатных средств массовой информации сейчас уже как бы особо не боятся, это правда. А вот по влиянию, естественно, телевидение, поскольку самое массовое, аудитория собирается. А во-вторых, интернет-аудитория, которая, в общем, наверное, самих пассионариев поглощает. И вот это вот привлекает очень активное внимание власти.
Да, но я честно говоря, не думаю, что у них что-то с этим делом получится. Вот. Почему? Потому что, вот наблюдая вообще за действиями власти, да, как-то настолько все делает топорно, что мне кажется, когда она влезет в интернет, где сидят да, где общаются, обмениваются информацией умные, современные люди.
Ну, не всегда, не все и не всегда.
Ну, смотрите, да, возьмем благосферу, то же самое. Люди обмениваются информацией, могут быстро реагировать на события, вот, и проявлять, в общем-то, какие-то инициативы сами, да, то есть, ну, конечно, здесь сейчас меня радует российское общество, вот, общество синих ведерок, это грандиозное явление, я считаю, и показатель того, что власть, какие там бумажечки бы не придумала, лицензии, какие-то там заборчики, барьерчики, такое движение, да, в России, где, в принципе, достаточно сильное давление на СМИ, вот появилось такое движение, да, вот синих ведерок. Ну, я объясню, может быть, не все знают, да.
В России все знают, это такая штука, которую вместо мигалки на машину устанавливают.
Да.
Вот, как символ мигалки. Напомню, что сегодня в нашей программе участвует директор Института средств массовой информации Виктория Стимари, корреспондент журнала «Фокус» Евгений Сафонов, ведет программу Виталий Портников. Но, кстати, это движение синих ведерок, это как раз говоришь, когда людям ничего не остается, они начинают действовать в духе перформанс.
Ну,
перформанса, потому что, по большому счету, они же могли бы добиться законодательности этого нормального общества, убрать все эти мигалки. Сколько об этом уже говорили?
Да, естественно. На самом деле, как бы, знаете, вот я была настолько оптимистичной, вот как и мои коллеги, я считала, что, в общем, все попытки каким-то образом влиять на интернет, что они, ну, не будут успешными ни в коей мере. А вот на прошлой неделе Виталий приглашал, я как раз была в Стамбуле на конференции. Конференция для стран Средней Азии и Южного Кавказа. И вы знаете, когда вот слушаешь, как там цензурируют интернет, оказывается, это очень просто. Да? Провайдер отключает определенные сайты. И если в той же Турции YouTube вы не можете посмотреть, а Life Journal отключен уже не только в Туркменистане, там, допустим, но и в Казахстане, и в Азербайджане, поскольку идет через одного провайдера трафик интернета. Оказывается, это очень просто делать, как, в общем-то, делает Китай. Я с вами согласна, что в любом случае любое закручивание гаек рано или поздно приводит к срыву крана. Да? Рано или поздно. Другой вопрос, что этот срыв, в общем-то, его там сценарий написать этого срыва будет очень сложно, поскольку он тогда будет непрогнозируемым в своем развитии. Но то, что попытки подобные могут предприниматься, это тоже факт, и это тоже очевидно.
Я согласен с вами, тем более насчет срыва крана, да, вот допустим, Вот смертельным образом подскользнулся студент Индыло в Шевченковском РОВД.
Да? Да, это вот знаменитая история, конечно.
Вот заявляет официальное представительство МВД, да, что он подскользнулся. Всем кажется это неправдой, да, то есть вот это не похоже на правду. То есть все живут в нашей стране давно, все знают, какие у нас правоохранительные органы, какие у них методы. И тем не менее, да, понимая всю эту ситуацию, руководство МВД может позволить себе вот сказать, нет, он поскользнулся. То есть, казалось бы, вот, а куда еще сильнее закручивать, да? Вот это же уже произвол совершенно стопроцентный. Вот должно уже кран сорвать, как вы говорите. А не срывает. Ну, вышли немножко там вот, день-два, там вот студенты с транспарантами, с плакатами постояли возле РОВД, да, и ничего не произошло. Все, сейчас эту историю уже не вспоминают.
Евгений, вы знаете, я, наверное, к моему огромному сожалению, просто старше вас и наблюдала ту ситуацию.
Да. Нужно сказать, что не старше, начнется обмен любезностями.
Нет, ну просто, когда мы наблюдали историю с оранжевой революцией, да, вот когда сорвало, да, мы можем сказать, что эти этапы, они развивались годами, да, и когда убили Гию Гангадзе, все тоже кто-то думал, что должно сорвать, потому что вы понимаете, что там вашему коллеге, с которым вы очень тесно сотрудничаете, просто отрезают голову, и вы должны это осознать для себя. Еще вы в этом подозреваете, в общем, президента, министра внутренних дел, главу милиции, да? И когда ты это переживешь в себе внутренне, ты думаешь, а как это вообще страна с этим может смириться? Страна смирилась, но, как оказалось, до поры до времени, на несколько лет. Пока не пришло что-то еще, пока вот эти капельки не достигли вот этой вот вершины, да, когда это все вылилось. То есть, на самом деле, нельзя думать, что вот какой-то один случай. Это все в любом случае не проходит зря, ну, да, оно все накапливается, да. Естественно. Но общественные процессы, это очень медленные процессы, да, и они растягиваются на годы. Это однозначно, и тут нельзя ждать, что вот власть что-то завтра такое сделает, примет налоговый кодекс. Мы понимаем, что она его примет. После вчерашнего заявления Януковича мы понимаем, что власть примет налоговый кодекс, даст такие полномочия правоохранительным, так называемым правоохранительным органам, фактически силовым и фискальным органам, да, что к вам в любой момент могут прийти домой и сказать, откуда ты взял вот эту вазочку китайскую, да, а вот покажи, пожалуйста, вот где ты на нее заработал и все остальное. И на самом деле мы понимаем, что это значит в наших условиях. Это может значить одно – беспредел. Реально силовой беспредел. Вы думаете, сорвет? Нет, сразу не сорвет. С этим нужно пожить. К этому нужно попытаться притираться. А вот когда будет плохо получаться, вот тогда уже будут какие-то последствия.
Я все-таки хотел бы, вот, чтобы Евгений рассказал историю, которая произошла у корреспондента «Фокуса» в Запорожье с милицией, чтобы мы как получили еще один такой инцидент. Хотя, насколько я понимаю, этот инцидент связан именно с отношениями с правоохранительными органами, но это любопытно, потому что это реакция на журналистское удостоверение, которое обычно на Украине отличалось от реакции, которая происходит в России. В России тоже есть большое желание, когда человек видит журналистское удостоверение, как-то тебя там на митингах несогласных, да? Как-то тебе вообще заехать по физиономии, чтобы ты вообще не морочил голову и здесь не вертелся под ногами. Но на Украине обычно на журналистское удостоверение правоохранительные органы реагировали более
потому что здесь было дело Гангадзе.
Более лояльно, да.
Да, но я сразу оговорюсь, что не было демонстрации журналистского удостоверения как в принципе
желание... Повода, что вас выпустили, да?
Да, да, или как-то какого-то требования к какого-то к лояльному отношению, да, нет. Это журналистское удостоверение было показано, потому что нам задавали вопросы, кто мы, откуда, что делаем в Запорожье, мы объясняли, что мы в командировке, вот. И я вообще не хотел бы говорить сейчас о том, что это, в общем-то, какое-то было особое отношение к журналистам. Это на самом деле, мы в данном случае были не журналистами, а просто гражданами, которые, в общем-то, да, нарушили закон. У нас было там две бутылки пива стояло, мы сидели уже за час до поезда, до отправления поезда, была пустынная площадь, мы, в общем-то, нашли такое для себя оправдание, что общественное место, если оно такое пустынное, не совсем общественное, да, но, тем не менее, подошли эти ППСники, они не представлялись, вели себя очень грубо, вот, начали обыскивать наши сумки, в этот момент фотограф достал фотоаппарат и вот это взбесило. Взбесило прапорщика, взбесило этого патрульного. И он там пообещал разбить фотоаппарат о голову фотографу. Фотограф не стал прятать фотоаппарат, потому что, в общем-то, все нормальные фотожурналисты не прячут фотоаппарат по первому требованию. Вот. И после этого на него одели наручники, ударили головой об капот, бросили на пол в машину, отвезли в РОВД, завели в такую общественное приемное, это у них называется такая комнатка, 2 на 2 метра. Вот, закрывается на замок, и там человека бьют. То есть я в данном случае я просто слышал, как голова фотографа билась изнутри о дверь. Вот. Потом нас продержали 3 часа в РОВД, предложили такую сделку, дескать, мы забываем обо всех этих наручниках, там, происходящем в общественных приемных, вот, пишем о том, что мы пили безалкогольное пиво, вот, что никаких претензий не имеем. Вот это, кстати, объяснили, уже было подписано участковым, то есть ей оставалось только там расписаться в ней. Вот, мы от этого отказались, отписали все, как было, вот, согласились на штраф, на протокол, поехали и сняли побои в больнице. Вот, и что, в общем-то, сейчас для меня очень важно, да, таксист, который вез нас из РУВД в больницу, он сказал... Говорит, а вы знаете, я раньше работал в милиции. Я говорю, а от чего же ушел? Говорит, ну вот, говорит, с такими дикими людьми, я просто не захотел связать свою жизнь, свою карьеру, я лучше буду работать таксистом, мне здесь как-то комфортнее. Вот, потом женщина, да, врач в травмпункте, которая снимала побои, она говорит, я, говорит, это привычная ситуация для меня, я, вот ко мне очень часто приходят люди, с побоями из этого РУВД. Вот, то есть я понимаю... А, ну и потом, в общем-то, я в комментариях очень часто встречал сообщение о том, что это тоже, на самом деле, типичная для Запорожья ситуация, и уж тем более для этого района. Вот. И поэтому мне кажется, что сейчас, уж как, тут перефразируя Вольтера, да, если бы этот случай не случился, его стоило, я не знаю, спровоцировать бы, потому что на самом деле хорошо в какой-то мере, что это произошло, потому что это происходит там наверняка каждый день, очень часто, вот, происходит просто массовым образом, и уж коль мы попали туда, вот, то надо использовать эту ситуацию, надо дожать ее до конца, надо, чтобы проверка прокурорская дала какие-то результаты, надо освещать это, и в общем-то, слава богу, я почему говорю, что хорошо, что это произошло с нами, потому что у нас сейчас пока есть возможность, да, об этом открыто говорить, открыто рассказывать, вот, и, в общем-то, бить тревогу, наверное.
А вы подавали в суд, да?
Ну, в суд надо подавать, когда будет результат, допустим, уже проверки, да, которая заключит, что действия милиционеров были там неправомерными. Вот, соответственно, у нас уже есть основания тогда для составления иска.
Ну, на самом деле, я думаю, что вот ваш пример, он очень хорош тем, что он показывает, как человек сам должен пройти эти все пути, да, то есть то, что вы поехали снять эти побои, это на самом деле очень, очень важный такой шаг, да, от которого, ну, многие воздерживаются. И мы там готовы всячески вас поддерживать для того, чтобы эту ситуацию довести до конца, потому что очень сложно, потому что понятно, что милиция своих покрывает, да, и у нас сейчас случай с Беркутом, вот, несколько, да, там один случай с УДО, когда вот журналиста Сергея Андрушко с СТБ просто там заломали, уложили на асфальт, а потом сказали, что там, ну, как бы извинились, но до сих пор не назвали, кстати, фамилию этого УДОшника, в общем, этого правоохранителя так называемого, вот, и на все запросы журналистов они отвечают, у нас внутренняя проверка. Уже прошел практически месяц, достаточно такой большой период, и мы давали запросы, и наши коллеги с «Украинской правды» давали запросы, нет, у них еще проверка. Поэтому мы хотим все-таки посмотреть, сколько будет длиться эта проверка, для того, чтобы это тоже довести до конца. Ну и вы знаете, наверное, тоже интересную историю с нашим коллегой Кутраковым из «Нового канала», которого тоже как бы избили представители Беркута на выставке в украинском доме. Угу. А потом Беркут подал судебное заявление о том, что, оказывается, это журналист провоцировал, беркутовца и не давал ему возможности исполнять свои обязанности. На самом деле, что происходит сегодня? Происходит как бы установка взаимоотношений между гражданским обществом, обществом вообще, и силовыми структурами, которым сказали, теперь государство сильное, оно будет опираться на силу. Да? И теперь как бы они почувствовали, что они могут что-то делать, потому что они нужны этому государству. А общество должно понимать, а что оно в этой ситуации, да, вот ему нужны такие правоохранительные структуры. И, в общем, активная позиция каждого, да, кто не будет давать спуску таким историям, это единственный способ установить нормальные взаимоотношения в этой ситуации.
Я вообще почему об этой ситуации еще и говорю, потому что вы знаете, что вот в российских условиях очень долгое время не было даже возможности обращать на действия те или иные незаконные действия правоохранителей внимание. И в результате это привело к майору Евсюкову и к расстрелу обычных мирных граждан, милиционеров в здании супермаркета. После чего уже стали обращать больше внимания и на кадровый состав отделение внутренних дел, на то, как всегда люди попадают, на то, насколько они вменяемы, и на то, для чего они туда идут. И сейчас эта работа, между прочим, и государство, и средства массовой информации, она ведется. Но для того, чтобы она начала вестись, фактически возникла проблема, возникла вот такая вот, я бы сказал, трагедия, связанная с гибелью ни в чем не повинных людей. Поэтому это мы зря вот думаем, что просто вот так вот побили. Меня били в свое время тоже в отделении милиции в Москве давно, давно. Вот тоже несмотря на журналистское удостоверение, потому что...
Нет, ну это вообще ненормально.
Я тогда тоже понимал, что, в общем, эту ситуацию можно остановить только вот путем гласности. Но это были 90-е годы, когда еще милиция как бы не отвыкла от советских манер.
Но еще и, да, и гласности, но и понимание общества, да, что оно платит зарплату этой милиции для того, чтобы оно охраняло общество. Они, в конце концов, думали, что они великие, да, и что вот их цель там по звонку строится, когда кто-то из вышестоящих позвонит. Это ненормальная ситуация в обществе, когда нет понимания реальной функции правоохранительных органов. Вот это нужно сегодня.
В данном случае добиваться справедливости, это, в общем-то, не решает свои проблемы.
Конечно, безусловно.
Вот у меня ситуация, допустим, вот у меня приятель возвращался буквально года два назад было. Он возвращался поздно вечером домой, на него напали, избили его, сломали челюсть, трещина лицевой кости, в общем, хотели его там ограбить, но милиция подоспела, ее вызвали милицию, милиция снимает просто с моего товарища этих людей, да, которые его избивали, и закрывают, держат их одну ночь в отделении, потом, я не знаю почему, да, но их выпускают на следующее утро. Приятель начал потом разбираться с этим, то есть он вышел из больницы, начал разбираться, почему их выпустили, где они, какое-то уголовное дело, где мое заявление, вот. И, в общем-то, очень быстро устал от этого, потому что его везде футболили, он плюнул на это, не захотел вообще добиваться какой-то справедливости. А на самом деле, да, очень плохо, потому что эти же менты, они сейчас делают то же самое, да, то есть они оказались безнаказанными, вот, и... В общем-то, могут делать, что хотят. Никто их не остановил. Вот. Вот это плохо.
Продолжим нашу беседу с Викторией Сюмари и Евгением Сафоновым сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы», которую ведет Виталий Портников. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей во времени гостей я буду беседовать с депутатом Верховной Рады Украины Ольгой Боднарь о том, почему оппозиция требует отставок министра украинского правительства и, кстати говоря, в некоторых случаях добивается почему-то успеха.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Самолет с родственниками детей, погибших во время купания в Азовском море, прибыл в Ейск. В среду утром группу подростков и воспитателей детского лагеря «Азов», купавшихся на Ейской косе на диком пляже, унесло течением. Погибли 6 детей и воспитатель. 2 детей удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. Российский правозащитный центр «Мемориал» может вновь приостановить работу в Чечне. Как заявил «Интерфаксу» глава центра Олег Орлов, правозащитники обеспокоены последними высказываниями президента Чечни в отношении центра. В США 10 подозреваемых в шпионаже в пользу России сегодня, как ожидается, предстанут перед судом в Нью-Йорке. Накануне Федеральная прокуратура огласила обвинительное заключение, в котором помимо шпионажа 9 задержанным вменяется отмывание денег. Адвокаты родственники российского ученого Игоря Сутягина, осужденного за шпионаж в пользу США, сообщили в среду, что его и еще нескольких человек обменяют на задержанных в Соединенных Штатах в конце июня предполагаемых российских агентов. Вице-адмирал Владимир Королёв назначен командующим Черноморским флотом России. Прежний командующий флотом освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста. Испания заявила о готовности принять у себя 52 политзаключенных, которых решили освободить кубинские власти. В столице Нигерии Абуджа сегодня проходит саммит так называемой «Исламской восьмерки». В китайской провинции Хэнань, по уточненным данным, по меньшей мере 4 человека погибли при взрыве на угольной шахте. 34 человека получили ранения. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы программы «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Наши гости сегодня директор Института средств массовой информации Виктория Сюмарь и корреспондент журнала «Фокус» Евгений Сафонов. И мы обсуждаем, так сказать, судьбы украинских средств массовой информации и вообще ситуацию в обществе на данный момент в эфире нашей программы. 8 800 222 12, это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И телефон в Киеве. 490-2905. Это телефон для наших украинских радиослушателей. Так что звоните и задавайте свои вопросы гостям, а мы, собственно, продолжим наш диалог. Вот, Виктория, в принципе, наступление, оно такое продолжится на СМИ. Ведь на самом деле то, что нам рассказал Евгений в конце первой части нашей программы, это, по большому счету, уже как видно, что власть перестраивается. Она уже видит, что журналисты не страшны больше. Не журналисты определяют сейчас будущее, скажем так, милиционера, вот рядового милиционера до министра внутренних дел. А президент?
Да, безусловно, это ориентация, ну, это то, что называется вертикаль власти, сильная, о которой наша власть отчиталась уже, и я думаю, она в этом преуспела. Я не думаю, что тут ее действия, как бы такие топорные, да, они достаточно системные. И результатом этого, что происходит сегодня, по сути, что у нас только журналисты-то и сопротивляются, да, потому что вот есть проект налогового кодекса, все понимают, что убивается там мелкий и средний бизнес. Тем не менее, что делают бизнесмены? Пытаются договориться с властью. Да? А мы понимаем, что у нас есть местное самоуправление. Мы так долго говорили о том, что у нас есть местные элиты. Вот с них появится новое качество политических элит. Вот с этих вот там мэров, городков. Сегодня что происходит в местном самоуправлении? Проект о выборах местных вы видели, да? Вы понимаете, что это значит? Это убивает просто местное самоуправление в государстве, реально. Что пытаются делать органы местного самоуправления и их представители на местах? Договориться с властью. Кто успешнее и побыстрее прыгнет под партию регион. А кто как бы особо не хочет этим заниматься, ну, тот должен, наверное, посмотреть, например, Олеся Довгого. Я тут не собираюсь как бы защищать секретаря Киевсовета, но, тем не менее, то, что с ним происходит, оно достаточно показательно. Это тоже показатель, как можно силовые структуры задействовать, чтобы показать, а что с вами, ребята, вот там вот будет, если вы сейчас с нами очень активно не договоритесь. Проблема в том, что Долгий и Черновецкий договаривались. И тем не менее, все равно сегодня там какие-то очень странные были события в его кабинете, тоже, кстати, не исключавшие определенных стычек силовых, даже не говоря уже о выемке документов. Поэтому журналисты единственные остались, кто сопротивляется, да, вот в этой ситуации. Если этого сопротивления не будет, я боюсь, что эта граница отношений между властью как силовым репрессивным аппаратом, она будет где-то на очень низком уровне, и мы получим качество вот этих взаимоотношений между обществами, властью, тоже очень низкого уровня, к сожалению.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло, здрасте.
Да, здрасте, представьтесь, пожалуйста.
Это Аркадий из Москвы. Вы знаете, меня очень беспокоит положение в Украине с тем, чтобы вы не повторили наших российских ошибок. Ведь правильно сказал один из признанных отцов демократии, что из всех свобод существенно только свобода слова. С ее помощью мы обретем все остальные. Беда в том, что у нас ее отъедали по кусочку, понемножку. И многие соглашались с тем, что да, вот, может, НТВ позволило себе лишнее, что то, все. А когда уже все захлопнулось, уже стало поздно. Тем не менее, даже сейчас, даже при практическом отсутствии свободных средств массовой информации и наличии интернета, да и то на него начинают находить какие-то методы, все-таки это хоть что-то дает. Не повторите наших ошибок, не давайте уступить ни на миллиметр. Пусть вам кажется, что повод ничтожный, а реакция чрезмерная, так оно и должно быть. Я искренне желаю вам удачи.
Спасибо огромное, спасибо за ваше замечание. Я вот с вами тут совершенно согласна, что все происходит по кусочкам. И вот у нас точно так же, как и в России это было, происходит таким образом. Вот подумайте о стабильности в государстве, вот подумайте об интересах государства. Вот без сильной власти не будет сильного государства, да? И все это, ну, как бы взывание к журналистской совести, ну, вот какая-то мелочь. Вы вот тут кричите о какой-то мелочи, а на самом деле мы же пытаемся такие важные вещи двинуть. Это как раз очень опасная такая тенденция. И вы тут, конечно, абсолютно правы, что если не будет вот этой солидарности всех журналистов и всех площадок на защиту вот каждого вот этого кусочка, отдельно взятого, прав мой коллега, что нельзя тут говорить о нарушении прав журналиста, цензуре, но тут нужно говорить о нарушениях прав человека, безусловно, да, в этой ситуации. Не нужно прикрываться, но нужно откровенно говорить как бы об этих проблемах. Но и то, что касается по кусочкам, понимаете, очень сложно оценить эти кусочки, потому что вот сегодня в законодательной сфере у нас происходят опасные вещи, когда, допустим, принимается какой-то закон о защите персональных данных. И, в общем-то, конечно, сложно, их очень много принимается, проанализировать очень быстро и понять. А в этом законе, оказывается, если вы напишете о сыне какого-то политика, там, да, или даже о сыне президента теперь, и покажете, какие часы у него на руке, за сколько, да, это может за собой повлечь криминальную ответственность. Да. И вот это такие маленькие элементы, которые сегодня достаточно системно власть внедряет в жизнь. И, конечно же, тут нужно иметь очень развитое гражданское общество, чтобы адекватно на это реагировать.
Просто у нас есть звонок следующий, послушаем. Здрасте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марина Николаевна, Москва.
Здравствуйте, Марина Николаевна.
Вы знаете, я все вот думаю, что ведь как пришел Янукович, ну просто вот как под кальку, но только, как говорится, разные события. У нас пришел Путин, сразу гимн советский возродил, а ваш пришел, сразу, так сказать, Севастопольский флот оставил. Прямо они под... Самые главные дела сначала сделать, а потом можно немножечко спускать на тормозах. Вот я хочу сказать, все-таки вот Янукович, он когда там, так сказать, у него прошлое такое криминальное было, а потом он вроде бы сразу резко пошел вверх, ведь он на крючке, наверное, был не у украинских КГБ, а тогда они были советские КГБ. Ведь имеют они наверняка крючок на вашего Януковича и помогают наверняка ему.
Похож Янукович на Путина, Евгений?
Похож, да, и похож не только на Путина. Это вообще нормальная практика, да, вот такого, такой работы, такой системы, делать все сразу. Здесь вот давление на свободу слова, налоговый кодекс, и Черноморский флот, это такая методика, которая заставляет человека, когда он в шоке, да, вот когда общество в шоке, оно не знает, за что с чем разбираться, на что реагировать в первую очередь. Вот, поэтому все надо делать валом, все надо делать сразу, вот таким вот, такой цунами сделать, да, разрушительное, а потом уже выстраиваться.
Ну, а то, что помогают, вы, конечно, абсолютно правы. Мы даже знаем некоторые фамилии некоторых помощников, которые из, так сказать, белокаменной сюда наведываются. Да, под кальку, да. Вы знаете, я считаю, что, искренне считаю, что команда нынешнего президента сама написать план системного наступления, да, она не может. Вот. Она достаточно хаотична, если нет вот такого вот управления идеологического, идейного, системного. Вот. И тут, конечно, помощь России коллег, я думаю, достаточно ощутимо.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте, представьтесь,
пожалуйста. Алло, здравствуйте, уважаемый Виталий Портников. Это вас беспокоит Сергей Владимирович. Это город Москва. У меня вот такое мнение по поводу на Украине. Это та власть олигархическая, как и у нас, антинародная бандитская власть. Ее надо свергать у вас. Ползучая революция. Захватывайте власть на местах, народ. Захватывайте, покупать оружие.
Так, стоп, одну секундочку. Давайте, я вас умоляю. Я вас умоляю. Вот средства массовой информации подчиняются определенным законам, в них не должны звучать призывы к свержению существующего строя, межнациональным противоречиями и прочее. Но давайте придерживаться законодательства, которое хотя бы на территории Российской Федерации действует, если вы не хотите уважать украинское законодательство. Но, между прочим, если уже отойти от контекста этих призывов. Я тут годами как бы пытался объяснить, что, в общем, украинская политическая ситуация не сильно... Украинское общество, вернее. И украинская политическая элита не сильно отличается от российских. И 5 лет мне доказывали, что это совершенно не так. Вы знаете, теперь вдруг...
Оказывается.
Да? Оказывается, все прозрели в один прекрасный день.
Вы знаете, у меня тоже была такая очень похожая ситуация, когда был такой частный ланч с послом США.
Предыдущим, да.
И он хотел что-то услышать о свободе слова в стране. Это было во время оранжевых. Вот, и он говорит, слушайте, но у вас же все на самом деле замечательно. Ну что вы говорите о каких-то проблемах? Вот сравните с Россией, вы поймете вообще, как вы далеко ушли. Я говорю, ну, во-первых, или не дошли, да, это как бы такой один риторический вопрос. Я говорю, а понимаете, а давайте посмотрим, что есть в России, да, и что есть в Украине. В России как бы есть власть сильная, которая хочет давить и активно это делает. Есть журналисты, которые как бы, ну, в общем, хотят зарабатывать деньги, на самом деле, да, в первую очередь. И особо не хотят...
Ну, хотят, они вынуждены зарабатывать деньги, даже да. Как-то кормить семьи.
И есть общество, для которого свобода слова еще не является принципиальной ценностью. Что есть в Украине? В Украине есть общество, для которого свобода слова тоже неосознанно как ценность, особо, да? А в Украине есть журналисты, которые тоже, в общем-то, вынуждены зарабатывать деньги. И в Украине есть просто власть тогда была, которая не могла, не умела, боялась давить, потому что она была очень достаточно разрозненная, она была погрязла в собственной борьбе вот, между собой. Не потому что не хотела даже, а потому что просто у нее вот так сложилось. А сегодня ситуация поменялась только в одном компоненте. Власть поменялась. Она хочет давить. И как мы видим, в общем, у нее это получается. Журналисты как-то пытаются сопротивляться. Это да. Но в этой ситуации, понимаете, силы особо не равны. Но, кстати, вот Виталию скажу, что все-таки считаю, что Леонид Данилович Кучма был прав в одном элементе, когда сказал, что Украина все же не Россия, да? То есть мы как бы настолько индивидуалистки, что вот идея большого государства, что вот нужно убрать свободу для того, чтобы построить великую Россию, то, что сработало где-то в России, да, на достаточно длительный период. Мне кажется, в Украине сильная Украина, как бы, это такой, знаете, такой призрак,
который... Россия, по-моему, все-таки сработала нет. Россия сработала, что нужно убрать свободу для того, чтобы построить богатое государство, чтобы все жили хорошо, как в Москве на Тверской. Да. Или на Рублево-Успенском шоссе. И
ну, для тоже, него. Тоже не получилось.
Ну,
да.
У вот, кого получилось, у кого не получилось.
Знаете, вот идеология нашей власти нынче абсолютно идентична. Они говорят, слушайте, мы не обещали вообще никаких реформ. А что мы обещали? Мы бабки обещали, да? Вот мы этим будем как бы заниматься. И все ждут. На Украине будут ждать, да, точно так же, как и в России. Но я думаю, что все-таки это ожидание будет поменьше в сроках.
Говорит о том, что она и свобода слова тоже, значит, она сохранит свободу слова, все это для нее очень важно.
Но вот она не понимает, что это такое, да, и всячески демонстрирует, что вот что такое свобода слова, она просто не понимает. У нее свое понимание свободы слова вообще, очень искреннее.
Ну, вообще не стоит удивляться тому, что они не делают того, что обещают, в принципе, да. То есть то, что там они декларируют, это одно... Вот. А насчет того, что вот отличаемся от России, вы знаете, мне сейчас кажется, что отличаемся в худшую сторону, вот в плане общественной реакции, в плане общественных инициатив. Вот. И, кстати, даже говоря о журналистах российских, я много российской прессы читаю, вот, и в общем-то, достаточно много критики. В печатной прессе очень много критики, в интернете тоже.
Да, и как говорится, и что?
Да, ну, другое дело, что да, реакции нет на эту свободу слова, как и у нас. Вот, но журналисты там работают.
Послушаем звонок.
Алло.
Здравствуйте, да, говорите, пожалуйста, представьтесь.
Алло.
Да, ну говорите.
Это Геннадий Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий Сергеевич.
Вообще хочу сказать, что ни на Украине, ни в России... Нет грамотных руководителей. Вот обратите внимание, все до одного читают, как школьники по шпаргалкам.
Да, это время, когда люди сами могли произносить речь и ушли. Да.
Противно, и на них работает такой громадный аппарат. Нам нужны умные люди. И на Украине тоже. Спасибо вам.
Ой, вы знаете, у нас есть тоже такие, которые очень красиво говорят.
Но, без бумажек, да.
Да, без бумажек, но тем не менее, тут, наверное, все-таки комплекс нужен общий, чтобы и говорить, и, наверное, мотивация – это самое важное. А зачем? Зачем люди занимаются политикой, да, и каковы их мотивации? Или построить сильное государство и действительно войти
люди
в историю?
Люди занимаются политикой, чтобы заработать деньги.
Или зарабатывать деньги,
это
да.
Это я могу и тут можно, ответственно сообщить.
Да, и тут разница между ними только та, что умеют они говорить или не умеют. Юлия Владимировна у нас так красиво говорит. Заслушайтесь.
Тут ведь очень большой вопрос компетентности, если угодно, людей. которые там говорят, не говорят, но вообще представляет себе стратегическое направление развития страны. Это вопрос, который является общей проблемой и для Украины, и для России, между прочим.
Да, компетенция это, конечно, то есть, понимаете, вот это поколение, как бы, да, руководителей нынешнее, поколение, которое, то, что мы даже называем каким-то новым поколением в украинской политике, все равно это люди, которые, в общем, вместо того, чтобы глубоко что-то учить, да, они стояли на рынках, ну, где-то так приблизительно, или занимались там таким быстрым бизнесом, как быстро сколотить деньги. И поэтому, наверное, это поколение нужно пережить для того, чтобы вот эта компетенция появилась.
Женя, а чем занималось новое поколение украинских журналистов, интересно? Где оно стояло?
Когда?
Вот когда? Сейчас? До того, как пришло в журналистику?
Ну, не знаю. Я сколько слышал о том, что учиться профессионально на журналиста у нас негде, да? То есть, если человек приходит в редакцию устраиваться журналистом, его спрашивают, где он учился, он говорит, что на журфаке, и ему говорят, ну...
Значит, проф не пригоден.
Да. А вы не заканчивали журфак? Нет. Я заканчивал журфак, но московский. Да.
Ну, там другое дело. Вот. А когда я в Херсоне работал в газете «Гривна» журналистом, да, вот там вообще мне редактор рассказывал, что когда газета только создавалась в 90-х, вот, пришел туда человек, говорит, я хочу писать статьи, да, а чем вы вообще занимаетесь? А я водолаз.
Ну, хорошо, человек, да. Есть желание.
Ну, хорошо, попробуйте. Он, оказалось, отлично пишет, работал журналистом, переквалифицировался вот достаточно быстро. Так что...
Чекист может перехотеться в журналиста, а водолаз не может. Странно.
Да, кстати. Да. Ну, понимаете, на самом деле, вот это, я сейчас оптимизма немножко прибавлю нашему такому достаточно грустному разговору. Оптимизм в том, что вот этот вот меняющийся мир, вот эти вот новые медиа, они, в общем, нам показывают какие-то и другие уровни компетенции, и показывают то, что человек может самовыразиться, да, без там звания журналиста обязательно. Потому как, допустим, пример того же Евгения Гришковца в России, который сначала стал блогером, потом стал очень популярным человеком просто, да, и смог донести как публицист, в общем, многие свои мысли, мировидение, мировоззрение к российскому обществу, к широким слоям, заметьте, российского общества, хотя раньше это было, наверное, вот то, что называется в Советском Союзе вот это интеллигент, да, вот как что-то не очень приятное. То же самое, в общем, сейчас много таких возможностей. Сейчас много людей, которые, в общем-то, становятся экспертами именно благодаря интернету. И это в разных сферах происходит. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь произойдет и в политике, да, потому что вот сейчас у меня там есть доктор Комаровский. Вот он начинал с блога. Сегодня у него своя телепрограмма, потому что когда началась история с гриппом в Украине, все начали искать действительно независимого эксперта. Где его искать? В интернете. Вот нашли доктора Комаровского, который просто блогингом занимался. Теперь очень известный авторитетный врач, да, в Украине. Это очень хорошо. Это, в общем, позволяет, это как бы средство, знаете, вот открыть какие-то социальные лифты, да, вот до высоких уровней компетенции. Я, в общем, надеюсь, что это будет позитив.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Только выключите радио. Ну, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь.
А здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Будьте добры.
Добры.
Вы не можете дать вот характеристику вот нас, самых звонящих к вам.
Нет.
Ну, в частности, вот Марина Николаевна.
Слушайте, я это... Значит... Послушайте, пожалуйста. Это неэтично давать характеристику. Вы знаете, это есть такое, неэтично давать.
Нет, Виталий, вы мне... Сейчас я вам только сам скажу. Значит, сам, который критикует вашего президента... Не нашего, а вашего президента. Не зная ничего и говорит, вот он такой-то, такой-то, и вот он оставил это морской флот России. Какое ее дело и что она понимает в этом?
Ну как мне какое? Кажется, она, как любой гражданин, имеет полное право высказывать свое мнение.
Нет, он должен соображать же немножко же.
Она. А что, а чем вам не нравится мнение Марины Николаевны? Такое мнение. Она считает, что морской флот...
Но это не мнение, это дурость.
Почему?
Виталий, ну какое
ну, почему?
Дело до вашего президента?
Как ей есть сказать? Дело до вашего флота.
А потом она сказала, что вот это не наше, а это наше флота, в том числе и вашего.
Нет. Ваш флот, это ваш флот, наш флот, наш флот. Давайте не будем... Давайте,
Виталий,
ну что?
Флот родился, когда была Украина и Россия, это одно государство.
И что?
Верно же.
Газпром же не украинский.
Почему же выгонять-то его? Понимаете, и какое оно имеет отношение к вашему президенту? Как я могу критиковать вашего президента, плохой, но и хороший?
Это ваше, святое ничего. Право. Вы можете,
спасибо большое, Виталий.
Можете критиковать кого угодно, нашего президента, вашего президента.
Характеристику этим звонящим.
давать,
нашим россиянам
давать характеристику звонящим, уважаемый слушатель, неэтично. Но этично сказать.
А я думаю, что
но этично дать. Могу. Этично сказать, что каждый человек, звонящий на радио «Свобода», имеет полное право высказать свое мнение, если высказывание своего мнения не противоречит законодательству, действующему на территории Российской Федерации, не нарушает безопасности граждан, не призывает к изменению существующего общественно-политического строя силовым путем. Поэтому я прервал слушателя, звонившего по этому поводу и призывавшего к оружию и восстанию, не разжигает национальную рознь, то тоже есть желающие. Это говорит, а все остальное мнение, человеку не обязан нравиться никакой президент. Хочет, критикует Януковича, хочет Медведева, а хочет Обаму, мы не воспрещаем такого рода звонки.
В общем, да, мы с вами тоже родились в одном государстве, где в школе, извините, писали письма Рейгану, да, вот с такой очень активной критикой и призывами, кстати, вот, и это как бы было совершенно нормально. Я думаю, что свобода слова, свобода выражения человека, как мы тут сегодня говорим о свободах, она как раз и предполагает, что каждый человек имеет свое мнение, понимаете, вы все равно его имеете, да, и вы имеете право его высказать, если вы, в общем-то, не нарушаете законы тут.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь.
Да, Кирилл, Москва.
Да.
Но считаю, что журналист, конечно, может защищать интересы граждан. Вот, например, у нас известный журналист Бекетов, который защищал все Химкинский лес. Вот. И я думаю, что многие журналистские расследования и журналистские статьи влияют на чиновников и защищают интересы граждан. Поэтому... Но защиты журналистов нету. А в России, конечно, журналисты всегда под прицелом. То есть беспредел, вот, особенно подмосковных властей, особенно Громова, вот, которого никогда не слышно. Но действия его всегда видны. Вот, поэтому считаю, что журналисты у нас опасны.
Ну вот.
Видите. Да, ну я опять-таки возвращаюсь к своему случаю, да, это не было там преследованием меня как журналиста, там это вот такое. Такой случай был, который может произойти с любым гражданином. А вот еще мы вспоминали Евсюкова, да, вот вы, Виталий, вспомнили. И вот я хотел бы напомнить вот такую историю. Там, когда комментировал эту ситуацию представители МВД российского, кто-то там сказал, что убийство милиционером мирных граждан – это единичный случай. И тогда журнал «Esquire» ответил на это таким календарем, в котором просто перечислил все случаи нападения милиции на граждан, да, и оказалось, что это, в принципе, происходит каждый день, и каждый день и не, еще и не единичный, то есть, как бы, каждый день не один случай, да, по два, по три случая, вот. И, ну, резонанс был колоссальный, этот календарь просто там обошел весь интернет. Вот, в Украине просто там ничего себе, ну, думали, да, вот ничего себе в России, что происходит. А ведь на самом деле, буквально вот две недели там или три недели назад журнал «Фокус» сделал темой номера материал, да, вот вооруженный очень опасен, о милиции, да, о преступлениях, которые совершают милиционеры. И оказалось, что у нас каждый год 700 дел с обвинительным приговором на милицию поступают в суды. То есть, соответственно, в принципе, если разделить на количество дней в году, да, то у нас на такой же календарь хватит вполне.
Ну, когда вы говорите о том, что это единичный случай или не единичный, мне точно так же нравится заявление нашей власти о цензуре. Вот, когда они говорят, ну, нету этого. Вот скажите хотя бы
Приведите хотя бы один пример, да.
Понимаете? И когда у меня там стопка лежит вот этих вот примеров, когда люди реально их заставляют увольняться за то, что они там захотели там тот же марш стоп-цензуры показать в день журналиста, и эти сюжеты просто снимаются с эфира и все остальное, да, и мы видим, как вычеркиваются из верстки все остальное, оказывается, это не случай. Оказывается, это, ну, вот этого нет, вы все врете, да, то есть это как бы манипуляция с терминами всего лишь. Проблема очевидна.
А сколько вообще таких случаев? Ну, вот в принципе, то есть это десятки сейчас.
Ну, безусловно, но понимаете как, если брать украинское определение цензуры, то это прямое вмешательство государственного чиновника с целью там корректирования редакционной политики. А мировое, да, вот, которое в мире принято определение цензуры, оно совершенно другое. Это как бы система власти по контролю за СМИ. Вот вы мне скажите, Валерий Хорошковский, это система власти по контролю за, за СМИ, по, да? Человек, у которого и бизнес-интересы, у которого влияние и на суды, и на национальные советы, все это понимают. Я считаю, что это система власти, я считаю, что это опасность, что это механизм цензуры. Контент-анализ, который нам показывает, что нет критики власти, даже то, что сделал там Арсений Яценюк, последнее исследование, в котором он показывает, что на государственном телеканале у нас часть оппозиции, по сравнению с частью власти, теперь 25%. Вот 25% у нас оппозиции и 75% власти. Это свидетельство вообще о том, что система, да, государственного контроля за, за телеканалами есть. Как по мне, это доказательство этого. Поэтому этот спор только о дефиниции.
Ну, у нас уже есть юридический случай цензуры вполне в украинском понимании, когда представитель Национального совета пишет письма с требованием о том, убирать каналы из эфира, не имея на это никаких должностных прав. Это тоже уже мы видели эти документы.
Конечно, но понимаете, вот, вот почему я говорю о понимании свободы слова. Когда Анна Герман выходит на общенациональный канал Интер и рассказывает пример, что да, я убрал там журналиста газеты «Сегодня» из президентского пула за то, что он написал о длине моей юбки, потому что я считаю, что он должен писать о другом. Вот. Она считает, что это большой, большое свидетельство свободы слова в государстве, понимаете? А я считаю, что это цензура, потому что чиновник вмешался, там газета должна решать, кого она отправляет в пул президента, понимаете? Поэтому, как бы, опять-таки, вот есть понимание, что это такое. Они считают, что свобода слова – это когда о них всегда все хорошо. Вот, вот и вся свобода слова.
Ну, или, по крайней мере, занимается тем, что они считают важным.
Важным,
да. Вот, вот корректное объяснение ситуации. Так всегда бывает в таких ситуациях. Мы знаем вот книгу Елены Трегубовой «Записки кремлевского диггера», где все это было тоже вполне ярко проиллюстрировано. И что вообще бывает с журналистами, когда меняются руководители, не даже не президенты, а руководители пресс-службы, пресс-секретарии, вдруг оказывается, что этих руководителей пресс-службы совсем другое представление о том, кто вообще должен находиться в поле. Девочки или мальчики, какие у них должны быть юбки, куда они должны ходить, в какие кабинеты заглядывать. Но это все, конечно, частности. А общая проблема – это как раз то, что до сих пор и в России, и на Украине пресса, конечно, для чиновника, а не чиновник для средств массовой информации. И это, кстати говоря, история с Женей, показывает его коллега, и вообще все те истории, о которых мы говорили. И об этом можно говорить до бесконечности, но, по крайней мере, сегодняшние фирмы на эту тему уже исчерпали. Поблагодарю наших гостей, директора Института средств массовой информации Викторию Сюмой. Спасибо, Виктория. Спасибо. И корреспондента журнала «Фокус» Евгения Сафонова. Спасибо, Евгений. Спасибо. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Мне осталось только вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что сейчас, после выпуска новостей, в эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема выпуска – 50-летие фильма Жана Люка Годара «На последнем дыхании».
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».